Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! За последнее время мы рассмотрели с вами две важные для нас и довольно обширные темы – сущность Бога и очищение храма. При этом очень важен тот факт, что в настоящее время, то есть в Новом Завете, этим храмом, в котором живут наш Небесный Отец, Его Сын Иисус Христос и Святой Дух, является наше тело, наша плоть, которая, как и скиния собрания, является материальным храмом. Это значит, что в нас, то есть в детях Божьих, живет Святое Триединство. Поэтому тема очищения храма является для нас чрезвычайно важной темой. А сегодня мы поговорим с вами об унижении. По этому поводу Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея 23, стих 12: «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Но за наш главный текст мы возьмем из послания Римлянам 12, стих 16. А сейчас обратимся еще к одному месту Писания из Ветхого Завета, а именно ко второй книге Царств, 6, стих 22, где читаем об уничижении Давида. «И я еще больше уничижусь, — говорит Давид, — и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Чтобы лучше понять ответ Давида на заявление своей жены Милхолы, дочери Саула, мы должны в духе коротко рассмотреть всю историю перенесения Божьего ковчега от Аведара Гефянина в город Давидов. Но поскольку это не наша сегодняшняя тема, то только коротко напомню вам фрагмент этой истории. Как мы с вами знаем, первая попытка перевести ковчег на новой колеснице закончилась смертью Озы, который взялся за ковчег Божий, чтобы воспрепятствовать его опрокидыванию. Но так как Господь Иисус обильно благословил Аведара Гефянина за 3 месяца пребывания у него ковчега, то Давид, узнав об этом, решил немедленно перенести ковчег в город Давидов. Теперь радость Давида была так велика, что через каждые 6 шагов приносили в жертву тельца и овна. А Давид выражал свою неописуемую радость в том, что он скакал из всей силы пред Господом, как читаем во второй книге Царств, глава 6, стихи 14 и 15. «Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками». А в стихе 16 этой же главы мы читаем о том, как Мелхола уничижила в сердце своем Давида за такое поведение, а затем высмеяла его. Читаю этот стих. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Это является предисторией сообщения в стихе 22, в котором следует ответ Давида на реакцию Мелхолы. «И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». А ведь в этих словах Давида, который является прекраснейшим прообразом нашего Господа Иисуса, мы видим то же самое, что Святой Дух сказал об Иисусе в послании апостола Павла филиппийцам в главе 2, стихи с 6 по 8. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А теперь коротко обсудим сообщение вышеупомянутого текста из Второй книги Царств, глава 6, стих 22. Главным содержанием которого является уничижение или унижение. Итак, когда Мелхола высмеяла Давида, царя Израиля, который хотел прославить Бога, то он ответил ей: «И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». Мы даже представить себе не можем, чтобы в настоящее время первый человек, глава какого-нибудь государства, мог таким образом прославить своего кумира, не говоря уже Бога. А Давид так непосредственно, так открыто, с такой радостью и ликованием прославил Бога перед всем народом Израиля. Несколько лет тому назад, когда правительство Германии находилось еще в Бонне, то один мужчина, будучи еще студентом, в пьяном состоянии постучался в ворота правительственного здания и сказал: «Впустите меня!» Он стремился к власти и даже добился своего. Он добился своего и стал президентом Германии. Но он управлял государством не как Давид в течение 40 лет, а всего лишь несколько лет. Большего я не хочу по этому поводу сказать. Но привел я этот случай для противопоставления поведению Давида. Поэтому будем ориентироваться и брать пример Божьих мужей, героев Библии, как царя Израиля Давида. Давид никогда не говорил: «Я хочу стать царем Израиля». Он никогда этого не желал, никогда этого не планировал, никогда не атаковал трон царя. Он был пастухом овец, в семье он был последним. Если в то время кто-нибудь не получал особого профессионального образования, того посылали к овцам. Давид был пастухом овец, но он имел глубокое общение с Богом, которому он был верен, верен Богу и верен своему отцу, как работодателю. Давид имел это простейшее образование пастуха овец, и эту простейшую, но презренную профессию Давид очень хорошо освоил и верно исполнял. Он защищал овец от хищных зверей. Он никогда не мечтал занять трон царя. А когда по Божьей воле Давид занял этот трон и управлял всей страной, то он говорит: «Я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». Новый Завет подтверждает это мышление Давида. Поэтому обратимся к посланию Римлянам, 12, стих 16. Возьмем этот стих нашим главным текстом для дальнейшего рассмотрения нашей темы. Итак, читаю этот стих. «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, то есть не размышляйте о высоких вещах, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Эти слова в Новом Завете подтверждают мышление Давида в своем сердце. Он не стремился к высоким вещам, не стремился к богатству, не стремился к высокому положению, но всегда был готов низко о себе думать и быть довольным ничтожным. Совершенно иначе, чем в сегодняшнем мире, в котором люди стремятся к богатству и высокому положению. Выше я привел такой пример с одним из президентов Германии. На этом примере мы видим, что некоторые люди имеют в этом вопросе успех и очень высоко взбираются в своей карьере. Но при этом опасность заключается в том, что при высоком положении возникает возможность к очень глубокому падению. Писание говорит по этому поводу в притчах 16, стих 18. «Погибели предшествует гордость, и падению — надменность или высокомерие». Первым, который хотел быть очень высоким, хотел свой трон поставить выше трона своего собственного Творца, был самый высокий и самый красивый князь в мире ангелов. Но он хотел подняться до самой возможной вершины, выше Бога. Пророк Исаия дает нам заглянуть в его сердце. О нем мы читаем у пророка Исаии 14, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». А в стихе 15 этой же главы читаем об исходе этого высокомерия, о том, к чему приводит это высокомерие. «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». А через пророка Иезекииля Святой Дух сообщает нам подробности самовозвышения единственного помазанного Херувима и его низвержения Богом с небес. В Иезекииле 28, стихи с 14 по 18. «Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей, то есть о его действиях среди ангелов, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия, то есть от честолюбия твоего, ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя». На примере бывшего помазанного Херувима, который имел высшее положение среди ангелов, мы видим, что вследствие его гордости и тщеславия он решил подняться выше Бога. Все это привело его к глубочайшему падению. Он является Божьим творением, но захотел возвыситься выше своего Творца. Как видим из выше приведенных сообщений, этот бывший помазанный Херувим был сказочной красоты и обладал несметным богатством, но был недоволен и хотел еще большего иметь, захотел большей славы, чем Богом было для него предопределено. И самое ужасное, что произошло на основании его падения, заключается в том, что эти злые намерения своего сердца он перенес на людей, на Адама и Еву. Своей ложью ему удалось Адама и Еву сделать недовольными. Он внушил им, что и они могут стать как Бог. Об этом мы читаем в Бытие 3, стихи 4 и 5. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Конец этой истории мы с вами знаем. С помощью своей лжи змею удалось привести Адама и Еву к падению и осуществить свою власть над ними. А с тех пор, как первые люди захотели еще больше иметь, чем Бог им дал, захотели быть как боги, прошло много поколений. Но с тех пор все люди стремятся к высоким вещам, стремятся быть сами себе Богом и определять свою жизнь. Среди людей мы находим, конечно, некоторые знакомые нам личности, которые этого добились, как, например, некоторые артисты, музыканты, спортсмены и как политики, которые поднимаются в своей карьере очень высоко. И массы незнакомых нам людей стремятся подняться в своей карьере. На каждой фирме или предприятии многие специалисты стремятся занять место руководителя предприятия, место начальника цеха. А если этого не могут добиться, то стремятся занять хотя бы место руководителя группы. И если и этого не могут добиться, то стремятся получить хотя бы какой-то титул или ответственное задание. Это желание стать первым или лучшим среди своих сотрудников глубоко сидит в сердце каждого человека и обуславливает конкуренцию среди людей. Это мышление о конкуренции мы видим сегодня даже в школах и других учебных заведениях. Особенно мы видим это на Западе. А так как все люди имеют одну и ту же плоть и кровь, то это явление можно наблюдать и среди верующих, в собраниях. Это совершенно ясно, потому что мы все происходим от Адама. Поэтому проблема мышления о конкуренции заключается в том, что человек делает то, что находит признание со стороны других. Признание приносит удовольствие, приносит кажущееся возвышение. А некоторые дети Божии думают, тот, который может или имеет право стоять в собрании за кафедрой, тот и является кем-то более признанным. Он имеет признание. Но все вы, которые слушают и читают наши проповеди, можете спросить проповедующих братьев, в адрес которых обращено тоже много критики. Поэтому стоит большой вопрос, стоит ли вообще стремиться, чтобы проповедовать Слово Божье. Во-первых, первым врагом этих братьев является сатана. Во-вторых, их противниками являются люди. А при всем этом Слово Божье говорит, чтобы не стремились к тому, чтобы стать учителями, как читаем у Иакова 3, стих 1. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Поэтому в своем суждении следует всем людям, а особенно детям Божьим, воздерживаться». Известный проповедник Спирджин сказал однажды, «Следует учесть, что тогда еще не было ручных часов». Так вот, Спирджин сказал в свое время, «Собрание ставит свои часы в соответствии с проповедью». В то время в городах имелись большие городские часы, а свои домашние часы ставили в соответствии с городскими часами. Этим я хочу сказать, что проповедование в собрании с кафедры влечет за собой великую ответственность. Поэтому нет необходимости, чтобы особенно стремиться к тому, чтобы проповедовать в собрании. Проповедование связано со многими внутренними и внешними недостатками. Поэтому каждый член собрания должен спрашивать Господа Иисуса, как я могу приносить тебе максимум славы. По этому вопросу Вернер Бергман говорил в миссионском собрании во Франкфурте на Майне. «Не спешите, подождите, и вы в вечности увидите, что верующая уборщица может в вечности получить больше награды, чем тот, который стоит за кафедрой и проповедует. Все зависит от самого отношения к своему труду». И если Вернер Бергман, который хорошо знал Слово Божие, дал нам по этому вопросу такие сведения, то в этом имеется большой духовный вес. Поэтому повторяю, что каждое дитя Божие должно себя спросить, как я могу приносить максимум славы Господу Иисусу. Каждый может спросить, что является моим служением. На этот вопрос могут ответить старшие братья в собрании, а также Святой Дух при чтении Библии и через молитву. При этом самым главным условием является установка сердца. И тогда мы можем сказать, как Давид, будучи уже царем Израиля, в свое время во второй книге Царств 6:22 сказал: «Я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». Тогда каждое служение в Божьем Царствии будет добрым, будет совершаться во славу Господа Иисуса и будет связано с духовным плодом для вечности, если в сердце каждого дитя Божьего намерение такое же, как у Давида, чтобы главным образом прославить Бога, независимо от того, что думают люди. За то, что Давид от радости танцевал перед ковчегом Господа Иисуса, его просмеяли. Он от всего сердца радовался этому факту, что ковчег Господа возвращается, наконец, в предназначенное для него место. И нас иногда просмеивают за то, что мы делаем ради прославления Господа Иисуса. Быть может, нам это дело не сразу удалось, пошло в кость, но при всем недоброжелательном отношении людей Давид сказал: «И сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих». Из-за высокомерия людей Давид был даже готов оставить царский трон. Напоминаю вам о восстании его сына Авессалома, который решил возвыситься над всеми, как и теперешний сатана однажды возвысился в своем сердце над Богом, своим Творцом. Нашим величайшим примером в вопросе уничижения в мышлении или унижения в мышлении сердца является, конечно, наш Господь Иисус. Поэтому у Него мы можем учиться во всех вопросах жизни, а также в вопросе унижения. Хотя Давид и является прекрасным прообразом Господа Иисуса, но и он был всего лишь человеком в плоти, поэтому делал ошибки и грешил. Самым лучшим местом Писания по вопросу унижения нашего Господа Иисуса мы находим в послании апостола Павла филиппийцам в стихах 3 и 4 этой главы. Мы прежде всего читаем о том, как верующие в собраниях должны относиться друг к другу. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. А от стиха 5 следует самое главное, куда я хочу обратить ваше внимание, а именно на то, что касается нашего Господа Иисуса по вопросу унижения, по вопросу Его мышления. Ибо в вас должно быть то же мышление, какое и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Как Бог, он не пытался держаться за свое положение на небесах, но сделался ничем, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Быть человеком — это значит быть ничем. Сам унизился, то есть смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. В том, что Господь Иисус сам унизился, мы видим прообразное унижение Давида, так как он сам является прообразом Иисуса. Теперь вопрос заключается в том, о чем это говорит по отношению к детям Божьим. Если Сын Бога Всевышнего, как Святой Дух часто называет Иисуса в Новом Завете, если этот Сын Бога Всевышнего не искал на этой земле своей славы, не искал признания, не пользовался своей властью, тогда насколько должны мы, люди, которые являются ничем, являются Божьими рабами, насколько мы должны меньше стремиться к возвышению? Если Господь Иисус не искал своей славы, не искал признания, не пользовался своей властью, то что же Он искал? И нашей славы Иисус не искал. Он искал славу своего Отца, Бога Всевышнего. Он хотел возвеличить, прославить своего Отца и доставить ему великую радость. Поэтому Господь Иисус унизился и в плоти пришел на землю, чтобы известным образом прославить Отца, как читаем в Евангелии от Иоанна 8, стихи 49 и 50. Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту Отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий славу и судящий». Если Господь Иисус искал славу своего Отца, тогда чью славу ищем мы? Тогда мы призваны прославлять нашего Господа Иисуса. Господь Иисус прославлял Небесного Отца, а мы призваны славить Господа Иисуса. В Евангелии от Иоанна 5, стих 23, читаем по этому поводу: «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Как видим, слава в адрес Небесного Отца проходит от нас через Его Сына. В этом вопросе дело обстоит точно так, как с благодарением Бога, как читаем в послании Колоссянам 3, стих 17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Даже многие мирские религиозные люди говорят: «Да-да, Бог существует, я верю в Бога, Он сотворил мир сей, Он держит все в своих руках, управляет всем миром, Он управляет судьбой каждого человека, Бог существует, я верю в Него». Так рассуждают религиозные люди, которые думают таким признанием приносить Богу славу. Хотя в этом мы не видим явно выраженный атеизм, но это такая поверхностность, которая говорит, что такие люди ни в коем случае не хотят слишком приблизиться к Иисусу. Но решающим для всех людей является необходимость, чтобы они разрешили Господу Иисусу приблизиться к их сердцам. И я от всего сердца желаю всем читателям и слушателям наших проповедей, чтобы в этом вопросе вы не были легкомысленны, не были поверхностными, а допустили нашего любящего Господа Иисуса к вашим сердцам, чтобы вы познали Его любовь и позволили Ему спасти вас для жизни вечной, если вы до сих пор не сделали этот шаг. Но для этого его следует прежде всего принять через покаяние в ваши сердца. Поэтому повторяю, что только те люди, которые покаялись и приняли Господа Иисуса в свои сердца, могут приносить Всевышнему Богу славу и радость. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Меня, потому что он не может этого делать. Кто не имеет Господа Иисуса в своем сердце, тот постоянно будет в земной жизни стремиться к высоким идеалам, к высоким вещам, к высокой славе. Даже если человек не имеет большого богатства, не имеет в этом мире высокого положения, и если при всем этом положении он не имеет в сердце Господа Иисуса, то он постоянно будет стремиться к высоким вещам и никогда не будет иметь мира в сердце, и постоянно будет недовольным. Хотя об Иисусе мы читаем, что Он не имел даже куда преклонить голову в Евангелии от Луки 9:58. Иисус сказал Ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Но Он всегда был доволен и ни на что не жаловался. И в этом мы должны учиться у Господа Иисуса, чтобы мы не желали иметь самое новейшее и самое лучшее, чтобы мы даже не желали иметь то, что можно иметь, как этого желают большинство мирских людей. Конечно, большинство детей Божьих не имеют для этого и денежные средства. Ужасным является тот факт, если верующие завидуют другим и желают в своем сердце: «Я тоже хотел бы иметь такую автомашину, я тоже хотел бы иметь ту или вот эту вещь в моей квартире. Вот он имеет все это, а я не имею». Такая мысль, что имеет этот брат, что имеет та сестра, а я этого не имею, но хотел бы иметь, постоянно возбуждает сердце. Поэтому в жизни таких верующих отсутствует мир в сердце. И это нехорошо, это очень нехорошо. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.